седой. Один из тайников оказался разоренным. На его месте проложили теплотрассу. Что подумали обнаружившие его люди, найдя там оружие, патроны, гранаты и прочее военное снаряжение, сказать трудно. Седой заглянул в интернет, но упоминания об этом случае не нашел. Что могло говорить о том, что на него не обратили внимания или наоборот придали особое значение. Однако и по городу, и в пригороде у него было много тайников. Привычка, которую он получил при обучении основной работе, дала свою поросль и в период работы на колдуна. Сейчас он нашел тайник, где было оружие и инженерное оборудование, в частности, сканер для прослушивания телефонных переговоров и код-грабер для отключения противоугодных систем. Впрочем, против такого зверя, как Майбах, он, скорее всего, был бесполезен, как пистолет против слона. Теперь следовало установить график передвижения Антона. Седой приобрел парик, изменил походку, купил цивильный костюм и снова перевоплотился в бизнесмена, коммерса, может быть, чиновника средней руки. Он даже нанял водителя с машиной, который возил его по делам, вроде бы, бизнеса. На самом деле он разведывал нужные места, где живет Антон, где находятся его офисы, где он чаще бывает, с кем, где и когда встречается. Ездил Антон всегда с водителем, как и положено на машинах такого класса. За рулем обычно сидел проводник. В сопровождении 1-2 машины охраны, 3-6 человек. Седой лишний раз убедился, что они ничего не умеют и ничему не обучены. В прямом нападении он один мог взять всю охрану на себя. Но работать надо было тихо. Около 10 дней он вел наблюдение с нанятой машины. Потом, чтобы не вызвать подозрения у водителя, угнал неказистую «Ладу», а через 3 дня обновил ее таким же способом. График Антона вырисовывался довольно простой. Дни его не отличались разнообразием. Выезжал из дома он около полудня. Дома, как правило, никого не принимал, хотя делал исключение для нескольких женщин, одну из которых называл «Миледи», вторую – «Мой тигренок». Об этом Седой узнал, прослушивая телефон. Хотя сделать это было не так легко, ибо все разговоры за Антона вел его так называемый проводник по прозвищу Хитрый. Он выполнял роли телохранителя и водителя. Но главное, он всегда носил телефон Антона и отвечал на звонки. Именно через него Антон решал вопросы, давал указания, назначал встречи и только в довольно редких случаях лично брал трубку. С тигренком и Миледи были как раз такие редкие случаи. Очевидно, записи любовных переговоров Антон не боялся. Седой отследил, как положено, его связи. Тигренка и Миледи. Регулярно слушал их телефоны, установил, где они живут, где проводят свободное время. Девочки вечерами тусовались в каком-либо из тиходонских клубов или ресторанов. Иногда их забирал оттуда Антон, чаще другие мужчины. Похоже было, что они не обязаны хранить Антону верность. Да и само слово «верность» в этих кругах не употреблялось, так же, как слова «денонсация» и «синхрофазотрон». Сам Антон выезжал в полдень. За рулем сидел по большей части Хитрый, а иногда другой, толстый водитель, имени которого Седой не знал. В офисе Майбах стоял в запираемом дворе, дома в гараже. Специально машину не охраняли. Но хозяина всегда сопровождали охранники, и поэтому выбрать момент, когда машину можно было угнать без шума, стрельбы и крови, было довольно затруднительно. Особенно вечером, когда Антон крутился в развлекательной карусели клубно-ресторанной жизни. Его окружали десятки друзей, своих и чужих охранников, девушек, которые набивались в машину десятками. Впрочем, Седой заметил одну особенность. Иногда Антон ездил обедать в престижные рестораны, «Шатер» или «Аквариум», не с девочками или друзьями, а с городскими чиновниками. В этих случаях он обходился без охраны, очевидно, чтобы не производить плохого впечатления. Все-таки какая может быть охрана у честного российского гражданина? И зачем? Еще больше предосторожности он предпринимал, если ехал в краевую администрацию, мэрию, или какое-либо из ее управлений. В последнее время он чаще всего заезжал в управление коммунального хозяйства. Не мудрено. Эта служба, как известно, в последнее время является настоящей золотой жилой. Так вот, когда Антон ехал в присутственные места, то мало того, что оставлял охрану, но и машину ставил так, чтобы ее не было видно из окон. Очевидно, чтобы не вызывать зависть. Потому что если у сильных мира сего появится зависть, то Антона очень быстро пересадят из Майбаха в автозак. Поэтому Седой решил проводить операцию днем. Причем тогда, когда Антон поедет обедать с кем-либо из своих чиновных друзей. Ему повезло. В разговоре с Тигренком Антон сообщил, что завтра днем он занят. Обедает в шатре наедине с важным гостем из Москвы. А когда освободится, то ей позвонит. Контролировать передвижение Антона на первом этапе должен был Берц. Он уже прошел что-то вроде первоначальной подготовки. Седой научил Берца обращаться с рацией и с пистолетом-пулеметом «Кедр», который очень легко спрятать под одежду, и вместе с тем он является весьма эффективным оружием в ближнем бою. Он даже вывез Берца в песчаный карьер и дал ему расстрелять несколько магазинов. В принципе, у Берца получалось неплохо. Хотя Седой делал поправку на то, что стрелять по консервным банкам или в людей – это две большие разницы. Берц поехал в аэропорт и доложил по рации, что Антон лично встретил самолет из Москвы. Причем прибывшего мужчину встречала еще одна машина с двумя сопровождающими. Но они поехали отдельно, следом за Майбахом. Седой поставил неброский Hyundai на стоянке шатра и сидел в нем, изображая ожидающего хозяина водителя. Антон привез гостя около 2 часов и провел его в специально облюбованное местечко. Отдельно стоящий, хорошо проветриваемый шатер, который стоял над водой. И чтобы зайти в него, надо было пройти 15 метров по деревянному мостику. К такому месту трудно незаметно подобраться, а разговор засечь практически невозможно, даже с помощью направленного микрофона. Шум ветра и волн делают его неразборчивым, как специальный генератор белого шума. Стол был накрыт на двоих. Хитрый ждал на стоянке. Там же остановилась вторая машина. Мерседес с номерами краевой администрации, водители и пассажиры которого внимательно осмотрели Майбах, а потом курили и разговаривали с Хитрым то ли о достоинствах лидера немецкого машиностроения, то ли о чем-то другом. Около 4 двое встречающих почтительно проводили московского гостя в Мерседес и тут же уехали. Никаких контактов с Антоном представители местной власти не поддерживали. Они его даже не видели. Очевидно, такая щепетильность была вызвана желанием гостя. Вслед за ними уехал и Седой. Миновал черное пепелище, все, что осталось от чайки. Проехал еще с километров в сторону восточного моста и остановился на обочине. Дорога была пустынной. Южный мост стоял на ремонте. Движение шло через западный мост, и вдоль Дона ехали только те, кто хотел попасть в один из сотен прибрежных ресторанчиков. Но обеденное время уже прошло. Оставшись один, Антон допил виски и, бросив официанту «запиши на мой счет», пошел на стоянку. Хитрый распахнул перед ним дверь, и он удовлетворенно уселся на заднее сиденье. Через минуту они выехали на дорогу, и Берц, который сидел в угнанном «Фольксвагене», не доехав 300 метров до выезда из шатра, сказал в рацию: «Они едут». «Они едут», – продублировал Седой. «Поняла», – ответила цифра. Она стояла в 0,5 километра впереди. На ней были облегающие желтые бриджи до середины икры, желтая куртка с длинными рукавами, широкий красный пояс, красные шпильки и красная сумочка через плечо. Седой хорошо видел ее яркую фигуру даже без бинокля, который лежал рядом. Машина Антона шла ходка, амортизаторы гасили ухабы на разбитой дороге, которую еще предстояло отремонтировать. Минут через 5-7 он поравняется с приманкой. Цифра нагнулась и принялась возиться с туфелькой. Но в это время рядом с ней остановился какой-то толстый мажор лет 20 на Ауди шестерке. «Садись, красавица!» — привычно предложил он, взъерошив копну кудрявых рыжих волос. «И каблучок починим, и новые туфли купим, и в ресторан поедем». Седой встревоженно поднес глазам бинокль. Любой конфликт или даже заминка возле приманки сорвут операцию. Антон просто проедет мимо. Но цифра это тоже хорошо понимала. С улыбкой вертя зажигалку, она заглянула в правое окошко. «Иди ближе, поцелую». Ошалев от столь быстрого развития событий, молодой сердцеед наклонился к девушке. Зажигалка щелкнула, и огонь лизнул рыжую шевелюру. Волосы затрещали, огонек побежал от виска к темени. «Ты что?» – ошалело хлопая ладонью по голове, мажор сорвался с места и набрал бешеную скорость. К счастью, потушить волосы удалось быстро. «Психическая! Она же меня могла сжечь!» И он был прав на все 100%. Цифра, нагнувшись, продолжала манипуляцию с туфелькой. Примитивный план, который во всех разведках мира называется «медовая ловушка», без осечек работает уже 1000 лет. Сработал он и на этот раз. Майбах плавно остановился возле цифры, и Антон любезно пригласил ее в автомобиль. Улыбаясь обворожительной улыбкой, хотя надо сказать, что цифре такие женские штучки удавались плохо, она села в машину. «Что ты делаешь одна в таком месте?» – спросил Антон, доставая сигару. «Поругалась с женихом и вышла», – произнесла цифра заготовленную фразу. «А ты крутая. Тут тебя могли съесть. В натуре. Бомжи на костре таких цыпок жарят и едят. Значит, ты меня спас». «Мы с тобой раньше не встречались?» Антон закусил сигару, открыл бар, налил виски себе, цифре. «Давай за знакомство». Они выпили. «Ну как, нравится тебе машина?» «Нравится», — ответила цифра. «Я в такой только один раз каталась». «Врешь ты все», — сказал Антон. «Где ты каталась в такой?» «У нас здесь знакомый подвозил». «Да нет, девочка», — сказал Антон. «Путаешь ты все. Никто тебя на такой машине подвозить не мог, потому что только добрый дядя Антон сажает в такую машину симпатичных девушек. И то с одной целью. Чтобы они сделали ему миньет». Цифра поджала губы. «А чего ты сразу с миньета начинаешь-то?» «Слушай», – насторожился Антон, – «а что у тебя в сумочке? Может, ты и есть та пожарница, которая всех мочит?» Выпив, он начинал быковать. Ему нравилось оскорблять и унижать людей, которые безропотно сносят издевательства. Он вырвал у цифры сумочку, открыл ее, посмотрел. Но там не было ничего подозрительного, даже расчески. Зато полученный от Седова спецшприц цифра засунула в левый рукав своей кофточки. И когда Антон закрыл сумочку и бросил ей, она вытащила толстый цилиндрик, похожий на фломастер. Нажала на кнопку в торце и уколола Антона в ногу, прямо через брюки. «Сука!» – вскрикнул он и потерял сознание. «Что там такое?» – хитрый нажал на тормоз. Игла слегка оцарапала ему шею. «Я пожарница», – зловеще сказала цифра. «Сворачивай направо». Неизвестно, как бы повел себя хитрый, если бы слева его не подпирал Седой, а сзади Берц. Стало ясно, что это серьезное нападение, и на кону стоит его жизнь. Притормозив, он послушно свернул с шоссе на неровный проселок, уводящий в лесополосу, к полянке, которую использовали в самых разных целях. Когда Майбах остановился, цифра вогнала в шею водителю иглу и нажала кнопку. Тот упал на руль. Рядом затормозили Hyundai и Volkswagen. Хлопнули дверцы. Седой и Берц подбежали к Майбаху, а цифра, наоборот, вышла из него. На этом этапе она свою работу выполнила. Седой вытащил Антона, Берц хитрого. Седой осмотрел обоих. Они хрипели и подергивались. «Препарат долго лежал, срок годности вышел», – пробурчал Седой, резким рывком сворачивая голову Антона. «А ты займись вторым». Берц достал кедр. «Да не так, без шума. Смотри». Седой повторил процедуру с такой же легкостью, как будто сворачивал головы куром. Открыв багажник Hyundai, цифра достала дорожную сумку и, никого не стесняясь, переоделась. Тем более, что мужчины были заняты. Антона они посадили за руль Hyundai, хитрого за руль Volkswagen. «Где твоя расческа?» – — спросил Седой. — Причеши клиентов. Вот она. Цифра достала из вещей расческу и сделала то, что делала уже 4 раза. Только теперь она наносила удары мертвым. Почерк должен был совпасть с предыдущими эпизодами серии. Это вряд ли могло кого-нибудь обмануть, но помогало запутать следы. Хотя сейчас многие опера и следаки сами рады обманываться, когда есть возможность списать преступление на мертвого или прекратить расследование под любым благовидным или неблаговидным предлогом. Седой и Берц тоже переоделись. Ну, цифра, запаливай. Через несколько минут новенький черный Майбах с уже испорченной биографией выехал по проселку на шоссе и, набирая скорость, двинулся в свой последний путь. Черный Майбах заехал в электромонтажнике. Это был первый лимузин такого класса, который увидел новый, еще не законченный район Тиходонска. Впрочем, особого внимания лимузин не привлек. Строительные рабочие, новоселы квартир эконом-класса, обслуживающий персонал дома быта, парикмахеры, продавцы и грузчики магазинов мало разбираются в роскошных автомобилях. Для всех них это была обычная машина. Тачка, точила. Только из недоступного им ряда, как Audi, BMW, Mercedes или какая-либо другая заоблачной цены, которой никогда у них не будет. Не сбавляя скорости, Майбах проехал по широкой улице с еще не разбитым асфальтом, скрипя резиной, прошел по кольцу с уже установленными столбами уличных фонарей, проехал в квартал, где еще закладывались и довольно быстро возводились новые дома, на миг затормозил и высадил Берца. «Ты все понял?» – спросил Седой. Казалось, он совсем не волновался. «Понял», – не очень уверенно ответил Берц, выскочил и, держа кедр под курткой, побежал за хлипкий забор очередной стройки одноподъездной высотки. Майбах проехал еще 200 метров и свернул к ангару автосервиса, огромные ворота которого были гостеприимно распахнуты. Внутри ждал трейлер с открытыми задними дверцами и уже поставленными мостками для заезда. По обе стороны ворот стояли, небрежно распахнув дверцы, черные Land Cruiser и Cherokee с номерами серии КРА, дающими им неприкосновенность не только у себя в республике, но и на всей территории Российской Федерации. Возле джипов переговаривалось 5 небритых мужчин кавказской наружности. Судя по пропыленной камуфлированной одежде, они провели в дороге немало времени и только что приехали. Завидя гостей, они прекратили разговоры и принялись рассматривать Майбах. «Выходим», – скомандовал Седой и выпрыгнул наружу. Цифра вышла сама. Никто не распахивал перед ней дверцу, не подавал руку и не целовал тонкие пальцы. Делать это было попросту некому. Они приехали не в Венскую оперу и не в Московский Большой театр. А присутствующим здесь мужчинам такое бы и в голову не пришло. Седой бегло осмотрелся. Впрочем, это только казалось, что бегло. Он полностью срисовал боевую обстановку. Именно боевую. Трое приезжих, не скрывая, держали на перекинутых через правое плечо удлиненных ремнях автоматы Калашникова стволами вниз. Так можно быстро вскинуть их, одновременно открывая огонь. К тому же на них надеты 8-килограммовые натовские бронежилеты наружного ношения, которые, если повезет, могут остановить даже пулю АК. Но от близкого разрыва граната F1 они не защищают. Еще у двоих из полуоткрытых кобур торчат золоченые, по невиданной в военном мире моде, стечкины. На сиденьях джипов небрежно лежали еще автоматы и 2 трубы гранатометов. Собираясь сюда, Седой поддел легкий пулезащитный жилет, набил карманы гранатами и запасся 20-зарядным стечкиным, нормальным, без позолоты, который сунул за пояс спереди, и 2 ТТ, один из которых торчал за поясом за спиной, а один в правом кармане брюк. Но даже готовясь к худшему, Седой не ожидал увидеть у приезжих такое вооружение. Неужели все это нужно, чтобы купить машину? И неужели существуют какие-нибудь законы, позволяющие вооруженным до зубов людям ездить по мирной России? Он видел, что и кавказцы внимательно рассмотрели его с ног до головы. Что такое Майбах, им рассказали. Рассказали ли им, кто такой Седой? Скорее всего, нет. Вряд ли они его специально пробивали. А то бы приехали целым взводом. «Проходи, цифра», — сказал Седой, как ни в чем не бывало, пропуская ее в ангар и заходя следом в высокое гулкое помещение. Подъемники были опущены, ремонтные ямы пустовали. Только в дальнем углу, за стеклянной выгородкой, шевелились человеческие фигуры. Берс должен был подобраться со стороны соседней стройки и сесть в засаду за забором, держа под прицелом автомата всех приезжих. Хотя Седой понимал, что надежды на него почти нет, он и в делах серьезных не бывал, и пистолет-пулемет в руках держал первый раз в жизни. Честно говоря, на цифру он надеялся больше. Цифра была одета более скромно, чем час назад. Бриджи она сменила на обычные брюки, надела башмаки на плоской подошве, накинула спортивную куртку и через плечо перебросила сумку, в которой лежал глок. Навстречу им выскочил один из хозяев. Кажется, его звали Арсен. «Давай, слушай, загоняй машину», — он указал на трейлер. «Подожди, дорогой», — сказал Седой. «Надо же вначале деньги получить. Где покупатель?»